Здравствуйте. У нас сегодня вместо Дери Хашем урок по теме дарования Торы. И мы решили сделать таким образом. Я в прошлом году давал урок про дарование Торы. И сегодня как бы будет продолжение этого урока. Начнем с такого известного момента, что когда народ Израиля пришли к горе Синай, чтобы получить Тору, в этот момент произошли определенные события. Еще до того, как Ам Исраэль подошел к горе Синай, написано в Геморе Авойда Зойра, Шабате, что Всевышний предложил Тору всем народам мира. И каждый из народов по какой-то причине отказался принимать Тору. Гемора не рассматривает все народы. В принципе, обычно, когда рассматривают народы, рассматривается 70 народов. Но в данном случае Гемора ограничивается двумя народами. И говорит, что когда приводит псуким, из которых это видно, что Всевышний предлагает Тору Эсаву и Ишмаэлю. И первый вопрос, первым, кому он предлагает Тору, был Эсав, поскольку это наиболее важный народ, брат Иакова, от которого происходит народ. Ну, корень народов очень важный, но это суть этого народа, это туман и чистота. И вот когда предлагается Тора Эсаву, то Исав задает вопрос, что принимать Тору или нет, я буду решать после того, как узнаю, что написано в Торе. Понятно, что Всевышний не сообщает все, что написано в Торе. Это невозможно сделать на одной ноге, да и не нужно. И Всевышний сообщает каждому из народов, которым потом предлагалась Тора, основные вещи, которые связаны именно с этим народом. То, что является неким испытанием для данного народа. Понятно, что этих вещей было несколько, не одна вещь. Но Мидрашим, то есть Гемора Авойда Зойра, нам сообщает ту вещь, которая была предложена Исаву, и которую Исав отказался, из-за которой Исав отказывается принять Тору. Говорит Гемора, что в Торе написано «не убей». На что Исав отвечает, как я могу принять Тору, в которой написано «не убей», когда в той же Торе про меня написано, что я буду жить убийством, рука его на всех, рука всех на нем. И, соответственно, Исав отказывается принять Тору, потому что Ецер Гора не убивать, это Ецер Гора, с которым он не может справиться. Следующим Тора предлагается Ишмаэлю, потом всем остальным народам. Ишмаэлю, когда предлагается Тора, то говорится тоже фраза, что Ишмаэль спрашивает, какая такая вот, что написано в Торе, какая заповедь для меня наиболее тяжелая из мецвот Торы. Всевышний отвечает: заповедь «не укради». Ишмаэль говорит: я не могу принять Тору, потому что про меня написано, что я буду постоянно жить разбоем. Он отказывается принимать Тору. И Всевышний предлагает всем остальным народам, и каждый из народов находит вескую причину, по которой они не хотят принять Тору. Пока Тора не доходит последним из тех, кого Всевышний предлагает, это Ам Исраэль, поскольку Всевышний, в общем, знал, что Ам Исраэля, он примет Тору, то поэтому это было последнее, чтобы дать возможности всем остальным народам, чтобы они до этого проголосовали и решили, что они делают. После того, как Тора предлагается народу Израиля, Израиль не задает вопросов, что написано в Торе, а говорит сразу же: «Коль маша готов батарана, асэва нишма». Все, что написано в Торе, сделаем и услышим. И в тот момент, когда народ Израиля говорит, что все, что написано в Торе, мы сделаем и услышим, в этот момент говорит Гемора в Шабате, что спустились 1 200 000 ангелов Всевышнего, Малахей Ашерет, и далее просто переводишь ангел очень как-то вот... Нехорошо звучит, поэтому я не знаю, как лучше перевести это слово, поэтому я вынужден перевести. Малахим – это посланники, посланники Творца. Они спускаются в Ам Исраэль, в этот мир, и каждый из этих ангелов приносит с собой одну корону. Для каждого из евреев, таким образом, у каждого из 600 000 евреев, которые стоят около горы Синай, на него надеваются по две короны. Одна корона – кенегет слово «неасе», другая – кенегет слово «нишма». Одна соответствует понятию «сделаем», другая соответствует понятию «услышим». Чтобы не быть такими сильно оптимистичными, эти короны оставались у Ам Исраэля какое-то время. И после того, как евреи сделали золотого тельца, эти короны были сняты, забраны у них. И в дальнейшем этих корон больше не было. Но во время... во время Мамады Ар-Синай мы получили две короны, одну корону Наасе, другую корону Нишма. Поскольку мне есть сразу несколько тем, то вначале известный вопрос, который задает Тосфос, что после того, как все это произошло, когда евреи расположились у подножия горы Синай, и Моше Рабейну должен был пойти на гору Синай и получать Тору для Израиля, то в этот момент Всевышний поднял гору Синай над народом Израиля, подвесил ее как гигит, как бочку, и сказал: если вы получаете Тору, мутав, хорошо. Если нет, то здесь будет ваша кура, здесь будут ваши могилы. И Ам Исраэль сказал: мы получаем Тору, не надо нас убивать. Вопрос, который здесь возникает, его задает Тосфос, и Маараль задает этот вопрос, и куча народа выясняет, занимается этим вопросом, есть много ответов, я дам один из ответов. В тот момент, когда Всевышний подвесил гору Синай над Ам Исраэлем и сказал, что если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, то я опускаю ее на вас, и тут будет ваша могила. Другой Мидраш говорит, что я разрушаю весь мир. И вопрос, который напрашивается, что Ам Исраэль уже ответил, что они готовы принять Тору. Если они уже готовы к тому, чтобы была принята Тора, то какой смысл в этой ситуации угрожать их, шантажировать и говорить, что если вы не примете Тору, то я всех убью? Они уже сказали: примем, все хорошо, мы согласны. Этот вопрос Тосфос: зачем нужно было их заставить принять Тору, когда народ уже давно согласился принять Тору и, в общем, хочет это сделать? Я надеюсь, что вопрос понятный. Вот есть много ответов на этот вопрос. На основной ответ, который я хочу, в общем, изложить, что Ам Исраэль в этот момент были лишены свободы выбора. Они вынуждены были принять Тору независимо от своего желания. И на первый взгляд это некий минус принятия Торы, когда Тора принимается в Шивот, потому что нас заставили это сделать, у нас нет свободы выбора, а Всевышний, в общем, как мы уже говорили на занятиях по Дере Гашем, Всевышний предоставил человеку свободу выбора именно для того, чтобы он получил схар, награду за правильный выбор, и это и есть то, для чего Всевышний сделал человека и дал ему в Кераховшит свободу выбора. Зачем же в этот момент заставить его и сделать так, что он полностью потерял свободу выбора, практически потерял свободу выбора? Для того, чтобы было такое важное действие, как принятие Торы, которое будет с таким изъяном, что Всевышний заставлял нас принять Тору. Тем более, что мы все равно были готовы ее принять. Незачем заниматься заставлением, когда человек и так согласен. Ответ на этот вопрос, есть несколько, много ответов на этот вопрос. Один из ответов, я говорю ответы, которые меня не устраивают, я их не очень хорошо понимаю тоже, но один из ответов на этот вопрос – что они готовы были принять Тору Шебиктав, письменную Тору, но не готовы были принять Тору Шебальпе, устную Тору. Поэтому Всевышнему нужно было заставить их принять Тору Шебальпе, заставить их, чтобы они вынуждены были ее принять, потому что иначе они бы ее не приняли. Разница между письменной и устной Торой. Устная Тора, учить письменную Тору, это просто чтение, какая-то информация, которая читается и легко воспринимается. Устная Тора, ее нельзя читать. Многие люди, которые начинают учиться или думают о том, чтобы начать учиться, они думают, что основная проблема – это незнание языка. В тот момент, когда я узнаю язык, на котором написан Талмуд, я читаю, и все понятно, и нет. Это примерно то же самое, что думать, что если я выучу, английский язык, то я хорошо выучу, то я буду свободно читать на английском языке книгу по квантовой физике. Понятно, что английский язык поможет читать книгу по квантовой физике, но это не решит проблему. То же самое с Талмудом. Талмуд – это тяжелейший эсек, тяжелейшая вообще работа для того, чтобы постичь, понять, что имеет в виду Гемора, Мишна, когда нужно задать трудности друг на друга, выяснить, где так, где сяк, почему один Амора или Тана говорит таким образом, другой другим способом, и что выходит в результате их махлокеса, понять логику их махлокеса, и только из этого выйти к приближению, какая галаха лемайса, как правильно делать в каждой ситуации. Это определенный, не свод законов, а определенная книга, книги, тома, логики, которая занимается тем, чтобы выяснить, в чем состоит желание Творца. И пока речь шла о письменной Торе, говорит этот комментарий, Ам Исраэль готов был ее принять. Это небольшое количество информации, которое нужно пережить, переживать и постичь. Когда же речь идет об устной Торе, когда человек начинает учиться, он находится в состоянии елши, отчаяния, ничего не понятно, ничего не получается. Кажется, что тот, кто это уже выучил, он какой-то совершеннейший гений, Эйнштейн, а все вот мы, такие простые люди, мы никогда этого не поймем. И это продолжается определенный этап жизни, и человек постепенно растет. И выходит на уровень, когда он начинает понимать и самостоятельно приближаться ко Всевышнему, причем именно этой устной Торы. И вот принять эту Тору Ам Исраэль не был готов до тех пор, пока их не заставили это сделать. Это суть первого комментария. Теперь другой комментарий, который значительно более ясный, понятный. Понятно, что истина всюду, все надо со всех сторон рассмотреть. Другой комментарий говорит о том, что для того, чтобы принять Тору, что значит Всевышний подвесил гору над Ам Исраэлем и сказал, что если вы не принимаете Тору, здесь будет ваша могила. Суть состоит в том, что Ам Исраэлю было открыто на уровне постижения тайн творения, что все творение мира было сделано для того, чтобы был народ, который примет Тору и будет исполнять заповеди. И что если такого народа не будет, то нет никакого смысла в творении мира. Получается, что до принятия Торы, от Берешит Бара вначале сотворил до сегодняшнего дня, все творение, которое было сотворено и сделано, оно было сделано только для получения Торы и для жизни после получения Торы. Если сейчас все народы уже отказались, и последним народом, который откажется, будет народ Израиля, если сейчас Ам Исраэль откажется получить Тору, то весь мир должен прекратить свое существование. Потому что во время творения мира Всевышний сделал как бы условие со всем Маасе Берейшит, со всем, что было создано, что если вы получаете Тору хорошо, если нет, то здесь будет ваша могила. То мира больше не будет, он будет уничтожен, поскольку нет никакого смысла в мире без Торы. И когда Ам Исраэль это было открыто, и они постигли это и поняли это, причем поняли не так, как я сейчас пересказал, поскольку я не могу пересказать нормально, а они поняли это на 100%, они были лишены свободы выбора в том плане, что они поняли, что они не могут не принять Тору. Все остальные народы уже отказались. Они последние, кому это предложено, даже если бы они были первыми, кому это предложено. Они поняли, что нет никакого смысла в мире без Торы. Поняли, это не значит услышали, как мы сегодня слышим, когда кто-то нам говорит, мы принимаем информацию. Здесь это вошло в них настолько, что это стало частью их. И в тот момент, когда Всевышний это сделал так, что они это постигли, то они, это значит, что была повешена гора над ними и сказано, если вы принимаете Тору, отлично, нет, здесь будет ваша могила. Это как бы основной комментарий, которого я хочу коснуться. Внутри этого комментария говорит Мидраш, я не знаю, где находится этот Мидраш, его приводит Вильнинский Гаон, а где он находится внутри Мидраша, я не знаю. Вильнинский Гаон приводит Мидраш, который говорит, что все народы мира, когда Всевышний предлагал Тору народу Израиля, все народы мира и их ангелы, которые руководят этими народами, замерли и ждали, что ответит Ам Исраэль, потому что сейчас решается их судьба. Если Израиль принимает Тору, все в порядке, если нет, уничтожается мир, и они больше не будут существовать. Поэтому они ждали ответа народа Израиля, чтобы понять, останутся они существовать или нет. И в тот момент, когда народ Израиля ответил на Асева Нишма, сделаем и услышим, в этот момент, когда гора Синай вернулась на свое обычное место и не стала, ею не стал Всевышний разрушать весь мир, то в этот момент говорит Гемора, что не Гемора, а Мидраш. Каждый из народов мира, его ангел, его сар, тот, кто руководит народом мира, в мире, народами мира, в мире Ицира, Брия, в зависимости от того, откуда корень каждого народа, в основном Ицира, каждый из ангелов спустился к народу Израиля и дал народу Израиля по одному подарку. И эти подарки, которые были даны, они даны, как бы, в них выражается сущность народа, который его цак, его сторона, наиболее благоприятная для соединения с Торой этого народа, поскольку они не принимают Тора, то ангел передает их народу Израиля. Говорит Гемора, что, не Гемора, а Мидраш, я все время оговариваюсь, что Исав и Ишмаэль тоже, их ангелы, дали Амисраэлю подарок. Подарок, который дал Малах Исава, ангел Исава народу Израиля, это слово «наасе» – «сделаем», от слова «Исав» – «действие», «наасе» – «сделанный». Подарок, который дал Ишмаэль народу Израиля, это «нишма» – «услышим», от слова «Ишмаэль» – «слышать». То есть Исав и Ишмаэль дали какую-то часть своей сущности народу Израиля для того, чтобы они приняли Тору. Потому что они приняли Тору. И это же сделали все остальные народы. Но слово «наасе» – это становится подарком Исава, слово «Ишмаэль» становится подарком Ишмаэля. Теперь мы пытаемся разобраться в этой конструкции, о которой мы сейчас начали говорить, что означает подарки в виде «наасе» и подарки в виде «нишма». Прежде всего, принятый такой стандартный комментарий, который говорится на слово «наасе» и «нишма», за что Амисраэль получили две короны, одну за «наасе», другую за «нишма», это за то, что Амисраэль сделали тайну, открыли самостоятельно тайну, которой пользуются ангелы служения, как сказал Всевышний, что «лишмо» выучить, услышать, познать можно только через действие. В отличие от остальных наук, Тора – это наука, которая можно… Наука. Тора – это Тора. Тору можно постичь, только выполняя мицвот, только через действие мицвот. Человек, который не делает мицву, научит Тору. Даже если он занимается законами мицвы постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то все равно знаний этой мицвы у него не будет. Потому что Тора дается вместе с действием. Более того, постичь можно только посредством действия. Поэтому слово «наасе» стоит перед словом «нишма». Сделаем и услышим. Через действие мы удостоимся понять и услышать. Это сказали Амисраэль во время принятия Торы. И за это Малахе Ашаре дали им подарки, короны. Корона «наасе» и корона «нишма». Но здесь надо обратить внимание на то, что им не дана была одна корона за то, что они поставили слово «наасе» перед словом «нишма», как в общем говорит стандартный комментарий, что это то, что они сделали. Им была корона за «наасе» и корона за «нишма». Две разных короны за две разных фразы. Теперь мы пытаемся разобраться с этой историей, что означает подарки в виде «наасе» и «нишма», которые дают два ангела. Прежде всего, нужно понять, что такое подарок. Чтобы это понять, я когда-то так вот произошло. У меня дочки выходили замуж по очереди. И одна из моих дочек, которая выходила замуж, была такая история, что на каком-то этапе я перестал понимать, за что я плачу деньги, что я покупаю, потому что вот надо было что-то покупать, какие-то вещи, которые вроде бы иногда мелочи, иногда очень крупные, но все время это необходимая в дом вещь, это надо купить, то надо купить и так далее. Я, в общем, где-то молча вытаскивал чеки и выписывал обычно очень небольшие суммы, но я потерял как-то ориентацию, что происходит. Это очень тяжело для меня вообще, понятие магазина и так далее. А денег, как вы понимаете, перед свадьбой никогда не хватает, этого не может хватить, поэтому тяжело немножко. И вот очередной чек, который от меня попросили, был на какой-то набор постельного белья, супер красивого, супер-мупер какой-то, и не помню, сколько оно стоило, но какое-то достаточно дорогое, шикарное постельное белье. Я робко спросил, а это вот необходимая в жизни вещь? Ривка, моя дочка, мне сказала, аба, так надо. Все, договорились. Проходит какое-то время, и она уже вышла замуж. Я прихожу из Ешивы, она у нас дома с мужем. И там прошло, я не знаю, 2 недели, может, неделя после свадьбы. Она говорит, что мы сейчас идем на свадьбу моей подруги. А я смотрю, лежит вот этот вот постельный набор, аккуратно завернутые, подарочные там оболочки, как положено. Мы сейчас идем на свадьбу подруги, это подарок, который мы несем подруге. Я говорю, подожди, 2 недели или неделя назад это была вообще самая нужная в жизни вещь. Чего же вдруг она идет подруге? Не, говорит, та, которую я купила, она у нас осталась, она нужная. А тут нам подарили на свадьбу еще одну такую штуку, а поскольку Этот постельный набор, понятно, что никому не нужен на самом деле, говорит мне дочка, которая 2 недели назад, это было самое нужное в хозяйстве вещь. Поскольку он никому не нужен, то вот я сейчас иду на свадьбу и дарю его. И я тогда вспомнил, было такое кино, в году так, в 73-м оно было, называлось «Сеньор Робинзон», про современного Робинзона, который попадает на необитаемый остров, там встречается с пятницей чернокожим, женщиной чернокожей, и пытается ей объяснить какие-то там, как работают банки, банковская структура, еще что-то, бизнесмен, хозяин фабрики. И, в частности, он ей пытается объяснить, что такое день рождения. И под конец, низко отчаявшись от того, что он подберет нужные слова, он говорит, это когда к тебе приходит куча знакомых и друзей и приносит тебе в подарок ненужные им вещи. Это называется день рождения. Я вот тогда вспомнил этот фильм, и потом понял, или в этот же момент, я уже не помню, понял, что это и есть подарки Исава и Ишмаэля. Но до того, как мы заговорим про подарки Исава и Ишмаэля в Анасева Нишма, я хочу обратить ваше внимание на итальянский фильм-комедия, точно. Это был итальянский фильм-комедия, но я помню этот фильм в общих чертах, но так, чтобы очень нет. Но помню какие-то выражения. Когда он оказался на пляже, он сказал, я пошел направо не из политических соображений, а потому что слева в глаза светило солнце. Вот какие-то кусочки я из этого фильма помню, я этот подарок помню. Так вот, уйдя от сеньора Робинзона к тому, что мы сейчас обсуждаем, подарком, я думаю, что многие из вас знают хасидский обычай, который называется тиш. Это у Рэбе собираются хасиды, только мужского пола, женщины не допускаются. И Рэби устраивает суда. Обычно это третья трапеза в шаббат, может быть, не только, я не знаю. И вот Рэби благословляет хлеб, обычно такая большая хала. Он отламывает кусок халы себе, а остальные кусочки халы быстро-быстро разбирает себе хасиду. Это называется шираим мирэби. Шираим – это остаток, то, что оставил Рэби. И есть такая сигула, не знаю, как перевести слово в сигула, я долго пытался найти перевод. Недавно кто-то мне сказал, муж Тиферет Йосеф подобрал какое-то красивое слово, перевод по-русски слова «сигула», но я забыл, поэтому я оставлю его в таком переводе, как некое поверье. И существует некое поверье, некоторое вот такое вот сигула, короче, что люди считают, и они существуют, эти сигула, некоторые написаны в Геморе, некоторые в Ришоне, некоторые выдуманные в основном, выдуманные уже современными людьми, которые полная чушь. Но эта хасидская сигула очень известная, что шираим от Рэби, то, что оставил Рэби, не доел, это сигула для чего? Для парносы, для хорошего заработка. То, что Рэби оставил, надо взять, съесть, и это поверье говорит, что это поможет хорошему заработку. Есть еще одна вещь, которая говорит, что шираим от балабайта, от балабоса, шираим от обычного человека, который работает целый день, то, что он оставляет, это сигула для Ирад Шамаем. Да есть это средство для повышения Ирад Шамаем, боязни Всевышнего. Откуда это происходит? Макор, источник этого. Рэби, когда он кушает, он берет для себя икар, то, что для него является основное. Что главное для Рэби, что для него основное в жизни? Страх перед Всевышним. Что для него не имеет значения, поэтому он оставляет это на тарелке, он этим пренебрегает, и это шираим, которые остаются, это парноса. Поскольку суть Рэби – думать о боязни, бояться Творца, любить, бояться, и то, на что он не обращает внимания, то, что он оставляет и не доедает, это остаток, который ему не нужен, это парноса. Поэтому человек, который забирает остатки от Рэби, он получает сигулу на парносу. Это то, что следует из вот этой вот идеи того, что человек приносит и дарит ненужные ему вещи. И наоборот, балабайт, который целый день занят заработками, постоянно думает исключительно, как заработать еще 1000-другую, 1000000-другой денег, он то, на что он мало обращает внимание, это Ирад Шамаем. Поэтому... Нет, сигула – это не драгоценный камень, венчающий корону. Сигула – это вот именно некоторое действие, которое связано с тем, что оно ведет к улучшению парносы, улучшению Ирад Шамаем и так далее. Каждая вещь в зависимости от того, во что люди верят, некоторые из них в небольшом количестве приведены действительно и в Гемарот, и в Ришоне. Большая часть Сигулот, которая есть сегодня, это современные выдумки, и поэтому сегодня народ Израиля, некоторые дразнят, в Торе написано, что там Сигула, народ, вот, который драгоценный камень, венчающий корону, это то, что сказано в Торе, это народ Израиля, а некоторые дразнят, что там Израиль, там Сигулот, народ, который выдумал себе всякие средства для того, чтобы чего-то хорошая примета, это даже больше, чем примета, это именно действие, которое вызывает что-то. Примета – это что-то случилось, я понимаю, что мне Всевышний послал какой-то знак. Здесь же это не примета, это мое действие, которое вызывает какой-то результат. Результат, который не вызывается обычными законами физики, химии и математики, а вот известно, что это так действует. Так вот, Ширай Миребе. Это сигула для Ирад Шамаем, это мы более или менее пояснили. С Шираем для от Балабайта, остатка того, что не доел Балабайт, обычный хозяин дома, тот, кто занимается парносой, парноса для него главное, что он оставляет, о чем он меньше думает, Ирад Шамаем. Поэтому его Шираем – это сигула для Ирад Шамаем. Это такие хасидские приметы, сигулот, как хотите, так и переведите, средства. Теперь мы перейдем отсюда. К Наасеву Нишма, которые дали ангелы Исава и Ишмаэля в качестве подарков Израилю. Подарки Израиля в виде Наасе, который дает Ишмаэль, и подарок Исав, и подарок Нишма, который дает Ишмаэль. Я еще раз повторяю, что суть того, что суть нормального понятия подарка, я не говорю, что все так делают, поймите меня, но имеется в виду, что то, что дали Малахим, Исава и Ишмаэля, тот подарок, который они дали Израилю, они дали то, что не нужно Исаву, и то, что не нужно Ишмаэлю. То, что является лишним для Исава и Ишмаэля, Шираем Исава и Ишмаэля, остатки от него, были переданы в качестве подарка народу Израиля. Начнем с Исава. Слово «наасе», которое было передано ангелом Исава народу Израиля. Существует, то есть суть Исава, это его имя, которое показывает его суть, когда Исав родился. Он был назван Исавом от слова «лаасот» – «делать». И если мы посмотрим на культуру европейских народов, американских народов, это, в общем, туда Исав очень сильно намешан вместе с Иофетом, еще с кем-то, но очень сильно это связано именно с Исавом. Корень Исава, наверное, то, что было совсем в корне, было видно, это Древний Рим. Сегодня понятно, что перемешение народов очень произошло, но существуют какие-то основные элементы Исава, которые тоже есть в мире. Так суть Исава – это действие. От слова «лаасот» – делать. Поэтому Исав называется Исавом. Что такое Исав именно? Айн, син, вав. А в Танахе есть одно мнение, которое написано, не мнение, а одно имя Исава, которое написано в полном написании, Айн Син Ют Вав, Исав. Так вот, понятие слова Исав от слова Лаасот, Асуй, тот, который сделанный. Суть Исава – это действие. Но действие делится на два аспекта. Сейчас мы их разберем, но вначале разберем само имя Исава. Когда Исав родился, в момент этого рождения Исава, он получил сразу несколько имен. Имя Исава, которое мы уже начали обсуждать, имя Эдом, потому что он родился красный, красноватый, и имя Сеир, потому что он родился волосатый. Эти три имени, которые сразу же во время рождения Исава описываются в Торе. И назвали его Исавом, но он был волосатый и красный. Теперь немножечко попытаемся обсудить все три названия. Во-первых, название Исав, понятно, что это основное его имя. Исав происходит от слова «лаасот» – «делать». И буквы полного написания имени Исав, которые всего один раз присутствуют в Танахе, в основном это имя написано в Торе и в Танахе как «Айн Син Вав», но полное его написание – это Исав с Юдом, «Айн Син Юд Вав». Если кто-то знает иврит, то знаете, что слово «ахшав», например, окончание «ав», которое считается, это обычный «ют-вав». Совершенно верно. То, что я сказал, это то, что аналогии с Тишем у хасидов. То, что, за что держались Исав и Ишмаэль, они пренебрегли тем, что им было не нужно, и то, что им было не нужно, они подарили Израилю. Но подарок был, это не просто подарок, как кусок хлеба, или какая-то мягкая или немягкая игрушка, это подарок, который связан с их сутью. Поэтому суть Исава действия, и часть этой сути он передает Израилю, часть сути Ишмаэля от слова «лишмо» «слышать», он передает часть своей возможности слышать Израилю. И нам надо понять, что и почему он передал. Поэтому начнем с того, что попытаемся понять, что такое Исав, и потом, что он передал. Так вот, суть Исава, его, так сказать, ну вот основное его предназначение, это сделать, сделанный, асуй. Если мы заменим две последних буквы имени Айн, Син, Ют, Вав, вместо Ют, Вав напишем Вав, Ют, есть определенный смысл, почему так периодически делают, чтобы показать нам какие-то вещи, то получится слово «асуй» – сделанный и завершенный. Суть Эсава – это то, что он сделанный и завершенный. Продолжим немножко дальше, чтобы это расшифровать. Обычное состояние человека. Человек рождается ребенком. Он за время своей жизни вырастает, и пока он ребенок, он понятно, что ребенок совсем несовершенный, он может быть самый приличный из всего, что может быть, приятный, бегающий, улыбающийся, смеющийся, иногда ноющий, плачущий и так далее, такое тоже бывает. Но в принципе ребенок это такое приятное существо. Но ребенок он недоделанный, он совсем не готовый, он должен вырасти, приобрести какой-то набор знаний, я сейчас не имею в виду именно школьные знания. Это приятно, если ребенок узнает, что я равно МЖ, например. Но я сейчас имею в виду какие-то знания, которые учат даже без школы, и без мамы, и без папы. А просто он начинает понимать, что если он будет бегать по дивану, то он, падая с дивана, ударяется головой, ему больно, он начинает плакать, и несколько раз он это сделал, или много раз, до него начинает доходить, что не надо вниз головой прыгать с дивана. Он не знает, что это связано с тем, что его вес, его масса умножается на ускорение свободного падения, и получается удар о землю. Но он понимает, что это больно. Это какой-то минимум знаний, который он приобретает на этом уровне. В дальнейшем он приобретает еще какие-то знания и так далее. Он понимает, что когда голоден, надо кушать, это рефлекс, который вырабатывается мгновенно, сразу же, безусловный рефлекс. И так далее, многие другие вещи, которые условные, он приобретает в качестве рефлекса, а потом в качестве уже какого-то лимуда, какого-то изучения, он изучает жизнь и познает ее, в том числе университет, диссертации и так далее. Человек становится взрослым. Момент взросления ребенка, тот момент, когда в ребенка входит понятие дат, понятие знания, это время, которое называется бар-мицва и бат-мицва. Это взросление ребенка. У девочки 12 лет, у мальчика 13 лет. Плюс к этому еще некое созревание человека, что не только возраст это определяет, но и то, что внутри тела человека проявляются какие-то вещи, которые делают его взрослым. Это проявление может быть немножко в разные, не обязательно ровно в 13 лет, не обязательно ровно в 12 лет. Но для того, чтобы ребенок был бар-мицвой, ему нужно 13 лет и два волоска в определенных местах, которые вырастают примерно в это время, плюс-минус. У девочки все то же самое в 12 лет. Это бар и бат-мицва. Когда рождается Эсав, то про него сказано, что он родился волосатый. Имеется в виду вот эти волоски на том самом месте, которые определяют то, что он родился взрослым. Я только что объяснял, пытался сказать, что проблема взросления – это проблема доделывания человека. Он рождается, ребенок с отсутствием знаний, приобретение его, изменение его – это взросление человека и образование его бар-мицва. Эсав родился не просто доделанным, он родился взрослым. Чтобы немножечко пояснить этот момент, есть такой стандартный известный вопрос, который разбирается. Ребенок, этот вопрос на самом деле задавал человек по имени Турмус Рупус, Раби Акива. Турмус Рупус был наместник Иудеи во время Раби Акивы, римский наместник Иудеи, представитель Исава. И во время диспута с Раби Акивой, который был накануне казни, когда Раби Акива казнили, он решил устроить с ним диспут, чтобы показать правильность римской философии. И он стал и неправильной стороной. Ну, с Раби Акивой, вы понимаете, немножко тяжело спорить. И тем не менее он задавал какие-то вопросы. И про один из вопросов было сказано, что Раби Акива затруднялся ответить. Не то, что он не знал, как ответить. Он не знал, как ответить, чтобы Турмус Рубус понял, на какую тему он говорит. Вопрос Турмус Рубуса был такой. Что выше? Действие человека или действие рук Творца? И Раби Акива понимал, что Турмус Рубус имеет в виду вопрос, связанный с Бритмилой. Что вопрос очень простой. Всевышний создал этот мир так, как ему захотелось. И этот мир, по идее своей, должен быть завершенным, совершенным, цельным, идеальным. Если Всевышний хочет, чтобы человек в этом мире был обрезан, то создай его обрезанным. Зачем тебе нужно сделать ребенка с крайней плоти, для того, чтобы на восьмой день после его рождения его привезли куда-то, где делается брезгнило, или к нему пришел Моев, отрезан ему маленький кусочек кожицы, ребенок в это время плачет, ему это почему-то не нравится, когда его режут, он ничего не понимает, у него не спрашивают, хочет он этого или нет. И вот после этого, там ранка заживает довольно быстро, это правда. Но после этого человек становится обрезанным, и без этой маленькой вот акции обрезания, которая делается, ребенок, он, когда он вырастет и не сделал себе обрезание, он получает, не дай бог, он получает самое высокое наказание, которое в истории, карет, отрезание души. Вопрос, если ты Всевышний хочешь, чтобы ребенок был обрезан, чтобы мужчины в еврейском мире были обрезаны, у тебя есть на это какие-то свои сворот, какая-то логика, которую ты нам не сообщаешь. Ну ладно, ты хочешь, чтобы они были обрезаны. Гезунтергей, на здоровье. Создай их обрезанными. Зачем ты сделал так, что человек своими руками должен производить обрезание? В чем смысл этого? И Раби Акиве было трудно объяснить это Турмус Рубусу, потому что он понимал, что мы с вами поймем, а поймет ли Турмус Рубус, это вопрос. Ответ на этот вопрос очень простой и короткий. Что человек изначально, как и весь этот мир, создан недоделанным, незавершенным, несовершенным. Для того, чтобы человек, который войдет в этот мир, доделал себя и доделал этот мир. Потому что Всевышний хотел, чтобы изначально человек был недоделанным, чтобы ему было куда расти и доделать себя лашлим этот смог, доделать самого себя. Это мы с вами учили, те, кто учили со мной, Рамхаля Дери Хашем, который пишет, что Алам Аба достигает только человек, который машлим самого себя. Естественно, чтобы лашлим самого себя, недостаточно отрезать кусочек кожи на одном месте. Но без отрезания этого кусочка на одном месте кожицы человек не может себя доделать. Поэтому папа должен внести ребенка в завет Авраама Авину и сделать бритмилу с самого начала, в восьмидневном возрасте, чтобы показать, что мы сейчас доделываем себя и доделываем весь мир. Эта идея, естественно, не единственная идея, и в очень приближенном аспекте, это идея понятия бритмилы. Поэтому, когда мы говорим про наасе, сделанным, то понятие Исава, понятие действия, это суть понятия действия. И Исав, который асуй, доделанный, завершенный, это значит, что он решил, что ему не надо ничего доделывать в себе и не надо ничего доделывать в этом мире. Он создан совершенным для этого мира. А то, что для того, чтобы достигнуть грядущий мир, нужно усовершенствовать и доделать не только себя, но весь этот мир, но понятно, что начинать желательно с себя, то это Исаву не приходит в голову, это исключено для него. Не то, что не приходит в голову, он это вычеркнул полностью. И поэтому вот эта часть оси, этого часть действия, это для него лишнее. Но об этом чуть позже. Еще одно имя Исава, имя, которое называется Адом. Эдом. Красноватый. Исав родился с красным цветом кожи. То, что я сейчас говорю, это проходит не по всем мнениям. Рамхаль считает иначе. То, что я говорю, написано у Балей Тосфос. Есть комментарий Балей Тосфос на Хумаш, на Пятикнише, и оттуда я беру этот комментарий. Так вот, Балей Тосфос пишут, что существуют определенные вещи, при которых нельзя делать бритмилу. В Шульхан Арух есть одна болезнь, которая описывается, из-за которой нельзя делать обрезание. Эта болезнь называется желтуха. Я думаю, что все знают, или почти все знают, что ребенок, когда рождается, у него есть часто, бывает небольшой гепатит, который проявляется через пару дней после родов. небольшое повышение билирубина, которое вызывает белки глаза, глаз видится желтыми. Иногда кожа тоже желтеет, почти никогда этого не бывает, но белки глаз часто выглядят немножко желтоватыми. Это гепатит, который совершенно не опасен, но это послеродовый гепатит, во время которого ухудшается очень сильно, уменьшается свертываемость крови. Поэтому Шульхан Орух пасак лагалоха, понятно, что Шульхан Орух не приводит гемора, не приводит слов билирубин, гепатит и так далее, я уже перевожу на современный медицинский язык, но Шульхан Орух пасак на галоху, гемора это приводит Талмуд, и Шульхан Орух это приводит уже лагалоха лемайса, что человеку, у которого есть повышенный билирубин, то есть у него есть родильная желтушка, его бритмила откладывается, пока эта желтушка не пройдет. Делать бритмилу в этом состоянии запрещено. Это может привести к летальному исходу, потому что у человека плохая свертываемость крови. Понятно, что сегодня количество лекарств, которые у нас есть, и, в общем, развитие медицины, безусловно, это не опасно в наше время сделать бритмилу ребенка с гепатитом, в больнице спасут и так далее. Но понятно, что это не нужно делать, потому что надо дождаться, как нам указала Тора, чтобы это прошло и была нормальная свертываемость крови. Исав родился не просто желтым, он родился красным, ярко-желтым, настолько, что его желтый свет, он выглядел, был ближе к цвету крови, чем просто желтый свет. И поэтому Ицхак Авину, его отец, наш праотец Ицхак, решил, что ему делать бритмилу нельзя до того времени, пока он не изменит цвет кожи, то есть желтушка не пройдет. Она не прошла никогда. Что значит не прошла никогда? Исав рос с этим цветом кожи, и когда достиг определенного возраста, уже взрослого, он отказался делать бритмилу. То есть, по этому комментарию Баалей Тосфос, Ицхак Авину ни разу в жизни не выполнил мицву бритмила. Потому что мицва бритмила – это обрезать своего сына. Иаков родился обрезанным, Ицхак Исав обрезан не был. Но по этому комментарию Баалей Тосфос, Исав вообще не был обрезан, он не сделал этого обрезания. И это знак того, что суть Исава – я уже доделанный, я уже завершенный, мне не нужно никаких действий для того, чтобы меня доделать и завершить. Поэтому Исав абсолютно завершенный и доделанный на 100%, и ничего больше ему не требуется. Окей? Это суть того человека, который называется Исав. Одновременно с Исавом рождается его брат-близнец Иаков, который говорит Гемора, он должен был бы быть первенцем, то есть он был из первой капли семени, Исав из второй капли семени. Гемора это сравнивает с узкой пробиркой, куда бросают два, то, что брошено первое, выходит вторым. Поэтому Иаков вышел вторым, держась за пятку Исава, поэтому ему дают название Иаков от имени Эков. Эков это пятка. Тот, кто держится за пятку. Но также слово Леакев это огибать, двигаться по такой вот линии. И название Яков – это тот, который движется по изгибу. Я понял, что пока я говорю, я понял, что в записи не все будут видеть то, что я показываю руками. И вспомнил анекдот, что когда-то мне кто-то рассказал, еще в Ленинграде, в ту пору, когда я поступал в институт. Он рассказал, что в институте, когда принимают документы и так далее, есть проверка. Тогда в то время евреев очень плохо брали в институт. Что в институт на определенный факультет берут только того, кто может объяснить, что такое винтовая лестница без помощи жестов. Я понял, что объяснить, что движение вот таким вот образом по изгибу, непрямым путем, и изгибаясь, я решил показать рукой вместо того, чтобы объяснять слова. Как с винтовой лестницей при помощи жестов, без помощи жестов, мне тяжело объяснять. Но вы поняли, что имеется в виду. Иаков – это тот, кто огибает все время движение, которое он делает. Он постоянно огибает что-то. И можно увидеть это в жизни Иакова. Раз Исав родился идеальным, значит, все народы Бне Исав не должны себя исправлять. Я не сказал, что Исав родился идеальным. Я сказал, что Исав воспринял себя как доделанным, завершенным, совершенным. Он не увидел, что что-то в нем должно совершенствоваться, потому что он был самодостаточный, и ему казалось, что вот это вот состояние, это состояние, где ничего не надо доделывать. Более того, он считал, что в этом состоянии находится не только он, но все человечество. Я никогда не говорил и не имел в виду, что кто-то из людей родился совершенным и завершенным, поскольку сам принцип творения человека – это сделать его несовершенным и незавершенным, оставив ему Ецаргара и Ецарготов, а у Исава был Ецаргара несколько выше, чем Ецарготов, скажем так, намного. И поэтому наша задача – подчинить Ецаргора своему Ецарготов, и это же была задача Исава, но он отказался это делать, рассматривая себя как уже завершенный, которого не надо доделывать. Исав не родился обрезанным, обрезанным родился Яков. Но Яков, вся его жизнь, это доделать себя. Сейчас мы посмотрим, как это проявлялось. Но изначально ситуация Якова, это ситуация, когда он должен был все время огибать, все время извиваться по своему пути. И это продолжалось, это можно увидеть, когда он должен украсть, не украсть, но каким-то обманным путем добыть благословение. Первородство он должен, которое ему должно принадлежать по праву, он должен его купить, потому что иначе ему не достанется. Потом, когда он идет шедухаться, жениться, он хочет жениться на Рахеле, ему подсовывает Лею и так далее. Вся его жизнь – это вот такое вот количество изгибов до определенной поры. До того момента, когда Исав, когда Яков встречается с ангелом Исава, и во время борьбы с ангелом Исава, когда они борются, и приходит заря, и ангел Исава, которому пора идти на молитву на Шахрис, он обращается к Якову и просит Якова: отпусти меня, мне надо говорить к душам, сегодня моя очередь быть Шалех Цибур, вести миньян и молиться Шахрис. И Яков Авину говорит, что я отпущу тебя, но вначале скажи, кто ты такой, как тебя зовут. Ангел Исава отвечает, что зачем ты спрашиваешь, как меня зовут, а как тебя зовут? Отвечает Яков, что меня зовут Яков, на что Малах отвечает, ангел отвечает, что с этого момента твоим будет не Яков, а Исраэль. Исраэль – это Яшар, Кель, прямо ко Всевышнему. Исар и Ишар – это одно слово, Кель – это имя Всевышнего. С этого момента Яков превращается в человека, который идет прямым путем к Творцу. И это должно быть жизнь любого человека, который должен достигнуть уровня, когда все его мысли, все, что у него есть, идут ко Всевышнему. И это понятие шлимута, которое достиг Яков, цельности, которое достиг Яков. И обратное этому это Исав, который достиг антицельности, который решил, что несмотря на все изъяны, которые есть, ему ничего не надо менять, все уже есть. Появился вопрос, если бы Исав или Ишмаэль согласились принять Тору, они бы исправили свои качества грабить и убивать? Судя по всему, да. Вы понимаете, что задать вопрос, что бы произошло, если бы, всегда невозможно на него ответить. Но судя по всему, вы говорите правильно. Как бы это конкретно происходило, я не могу сказать. Но оказалось бы, что народы, которые как бы приблизились бы к идее Гашламат Галам, восполнения, доделывания мира, таких народов бы оказалось несколько, а не только Израиль. У них были бы какие-то немножко отличные пути в этом. Так же, как внутри Израиля есть 12 колен с 12 чуть-чуть разными путями, Авадат Гашем. Но все эти пути через действие выполнения мицвот, и те же пути были бы у Исава и Ишмаэля, были бы свои немножко отличные от Израиля пути, но которые бы связаны были с той же Торой, с теми же Тарьяк Мицвот 613 заповедями, Торой, которые они должны были привести в соответствии с исправлением своих душевных качеств, то есть Медот, одновременно с этим они должны были усовершенствовать не только себя и весь мир, вместе с народом Израиля, и это бы появилось, я извиняюсь, это бы была такая вот ситуация, которая в нашей ситуации уже не может быть, поскольку они отказались принять Тору. Поэтому до конца я, безусловно, не могу ответить, как именно это бы происходило, но то, что это бы происходило, это совершенно очевидно. Спасибо за вопрос. Ой, вопрос по чтению Шма. Женщина считает Шма без правильной каваны, но... Сейчас. Нарушает ли напрасное название имени Всевышнего? Нет, не нарушает. Если считаешь Шма с целью сделать мицву выполнения Шма. Миры, которые Гошем разрушил до нашего мира, были разрушены, потому что тоже кто-то не хотел принять Тора, или Тора еще не было тогда. Это очень хороший вопрос. Вопрос к месту. Тора в этих мирах не предлагалась. Миры, которые создавались и разрушались, Тора не предлагалась, поскольку она не могла туда спуститься технически. Но вы поймете меня, что если я сейчас буду объяснять это, во-первых, это совсем не тема урока, во-вторых, это займет оставшееся очень много времени. Как любую тему, которую мы рассматриваем, ее надо изучать, или можно просто отговориться каким-то образом, что я и делаю сейчас. Там была совершенно другая задача этих миров. Эта задача была именно быть разрушенной, поскольку во время разрушения этих миров образовались определенные искры святости, которые должны были дойти до нашего мира. И в этих мирах изначально они не могли быть исправлены. И первый мир, который был сделан таким образом, что он мог быть доделан и исправлен, был наш мир. И вот сейчас мы этим занимаемся. Если говорить только об определенном этапе жизни. Поэтому дальше я не буду обсуждать. Вот, женщина, которая читает Шма, еще раз, как и мужчина, так и женщина, которая читает Шма, если он неправильно миткавен, он не выполнил мицву Шма, но минимальное выполнение мицвы требует, чтобы он думал, что я делаю мицву Всевышнего, выполнить мицву чтения Шма. Дальше все остальные каванот мы с вами разбирали и разберем на Дере Кашер. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, сегодняшней теме, просто тяжело сразу несколько тем иметь. Не только для меня, но и для вас в голове. Так вот, мы говорим сейчас о том, что Исав воспринимал мир как то же и себя, как то, что не надо доделывать, он уже сделан. Есть два вида маасе, есть два вида понятия действий. Есть понятие действия, когда я беру кусок дерева, строгаю его, превращаю его в стол, в стенд, в стул, кровать, шкаф и так далее. Когда я беру какие-то элементы, соединяя их вместе, у меня получается компьютер, по которому потом можно давать урок по Zoom. Когда я беру стекла, определенным образом их, не знаю даже сказать, полирую, наверное, правильно сказать, и получаю очки. И так далее, и так далее. Все эти вещи – это действия, которые существуют в мире. И это действия, которые Исав считал самыми важными из всего, что существует в мире, и народы, которые произошли из Исава, в них вошли вот эти вот действия на очень высоком уровне. Делание ракет, в том числе ядерных, посылание ракетных кораблей в космос, самолеты, которые прилетают с места на место, фантастические сооружения в виде стоэтажных и больше домов и так далее, и так далее. Все эти действия, которые требуют огромного вклада в них, во-первых. Во-вторых, огромного умения. В-третьих, они очень важны для существования мира. И это действие, их как бы источник, это Исав. Есть еще определенные виды действий, которые Исав не готов и не собирается оставить себе. Это действия, которые выходят за рамки этого мира. И действия, которые ведут к соединению между этим миром и Всевышним. Эти действия, к ним относится имя, называющееся Исраэль, прямо ко Всевышнему. Суть Израиля – это то, что его действия ведут нас прямо для соединения с Творцом. Очень высокий уровень соединения с Творцом, который мы не можем себе представить, который будет в районе 7-го тысячелетия, это называется Алам Аба, мир грядущий. Когда мы будем соединены с Творцом настолько, что многие каванот мысли и намерения Всевышнего будут нам открыты, и в том числе будут открыты тамы и мицвот, смысл заповедей, которые сегодня для нас являются тайными и непостижимыми. И это то, о чем сказали наши мудрецы, Схар Мицва Баай Алма Лейта. Награда за заповедь в этом мире, его нету, она отсутствует. Так вот, когда Исав видит, что Амисраэль принимает Тору, он рассматривает себя в виде двух элементов действий. Один элемент действия – это действие внутри мира, которое усовершенствует наш современный мир Аламазе, который делает его красочным. Это живопись, скульптура, наука, какие-то делания, столярное мастерство, изобретение компьютеров и много-много-много другого, что существует внутри науки и техники и просто внутри нашего мира. И эта часть понятия действий Эсав оставляет себе, она ему нужна. Она и есть суть Эсава. Вторая часть действия – это действие, направленное на то, чтобы соединить этот мир и превратить его в мир грядущий. То, для чего он создан изначально. Для того, чтобы соединиться со Всевышним и сделать своими действиями, вынести их за пределы действия, выносящие результат и нас за пределы этого мира. И действия, которые доходят до того, что мы доходим до Творца и соединяемся с Ним. Это Маасе Мицвот. Это действие заповедей, которые дает нам Всевышний, и результат этих заповедей, которые я только что сказал. Вот эта часть действий для Эсава является ненужным. Она ему лишняя, она к нему не имеет никакого отношения. Почему? Потому что в этом плане Эсав доделанный и завершенный. Ему все это не нужно, он не собирается себя завершать, и не только себя, но и весь мир. Он не собирается его доделывать. Все уже так, и такой мир, какой он есть, он должен остаться без изменений. И такой, как я есть, я должен остаться без изменений. Это суть Эсава. Поэтому это коах маасе, силу этого действия, второй вид, на самом, который на самом деле является основной вид действия, Эсав передает нам в подарок Бне Исраэль в качестве слова наасе. Он передает нам, поскольку его корень – это любое действие, то часть этого корня переходит к нам, для того, чтобы у нас было кох воздействия на мир, для того, чтобы посредством физического действия мы могли привести мир к нужному результату. Понятно, что это кох сила, которая вложена во все мицвот делай, которые есть в Торе. Получается ли, что причинно-следственная связь, что отказались от Торы причинам действия и послушания, Исав и Ишмаэль соответственно подарили Израилю за ненадобность действия и слушания. Безусловно, это именно то, о чем я говорю, только я расшифровываю эту вещь. Что именно, какое именно потенциальное действие было подарено Исавом и Иакову? Исав лишен выбора. Возможно, я не буду сейчас входить в этот вопрос. Возможно, на каком-то уровне да, на каком-то уровне нет. Когда еще Ривка была беременна Исавом и Иаковом, это одна из таких загадочных вещей, когда она проходила мимо здания Авойдезоры, поклонения идолам, то она чувствовала толчки и схватки. Когда она проходила мимо здания Бейт-Кнессета, Бейт-Мидраша, она чувствовала то же самое. Она не знала, что у нее два ребенка, она страшно испугалась, что внутри нее один ребенок, который будет частично цадиком, частично рашой. И потом она узнала, что у нее внутри нее два ребенка, она сделала ультрасаун, УЗИ, понимаете, то есть она пошла в Ешиму Шем и Эвер, и там ей это сказали, сегодня это делается на УЗИ, и она узнала, что у нее двое детей, и она уже тогда знала, что один из них будет праведником, а другой нечестивцем. Это Исав и Иаков. Был ли Исав полностью лишен свободы выбора? Не совсем. Потому что, несмотря на то, что в нем изначально находились вот эти вот силы, о которых мы говорим, он мог себя изменить. И, в общем, это может сделать любой человек. Понятно, что ему это было труднее, чем Иакову, потому что Иакову изначально потенциал был немножко другой. Но потенциал меняется, и в генетическом состоянии он может быть совершенно иным. Поэтому я двигаюсь дальше. У нас осталось 1-2 минуты, попытаемся еще что-то разобрать. Так вот, мы разбираем сейчас подарок слова «наасе», который, согласно Мидрашу, который приводит Гаон Мивильна, дает Эсав подарок Исраэлю «коахасия» – сила воздействия. Это сила воздействия того, что не нужно Эсаву. Основное воздействие, которое нужно Эсаву. У меня еще 1 минутка, секунду. Основное воздействие, которое нужно Эсаву, это воздействие производить компьютеры, самолеты и так далее, и так далее. А вторая часть действия, действие, соединяющее этот мир со Всевышним, действие, которое должно привести к тому, что этот мир превратится в Олам Аба, эта часть действия для Эсава является лишним. И он дает ее в подарок Исроилю, как ненужную вещь, которую дает подарок на день рождения друзьям. Потому что мне не надо, так я даю тебе в подарок. Но в данном случае он понимал еще одну вещь, что Исроиль, да, использует это действие на службу Всевышнему. И это та сила действия, которую мы получили. Тоф, я согласен с последней запиской, которую я получаю, что и согласен с Тиферет, Тиферет, появляйтесь, что мне придется продлить этот урок. Я, как обычно, не уложился во времени. Давайте этот урок мы закончим. Что такое слово «нишма» и «шмуэль»? Подарок Ишмаэля, слово «нишма», закончим в следующий раз.